Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы поговорим с вами об одном необычном человеке. Выходец из ногайского народа. Он получил крещение в начале 17 века и впоследствии стал настоящим героем на службе у первого русского царя из династии Романовых Михаила Федоровича. Итак, это представитель рода ногайских мурз Михаил Тинбаев. А для того, чтобы поговорить со специалистом по этому необычному персонажу и по всему историческому контексту того времени, мы позвали к нам сегодня в студию Александра Витальевича Малова, кандидата исторических наук, главу Центра истории казачества при университете имени Разумовского. Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Здравствуйте, Дмитрий Михайлович.
Что ж, давайте начнем именно с исторического контекста. Достаточно известный факт в истории нашей страны то, что Чингизида очень сложно было перекрестить в православие. А вот что касается ногайских мурз, то они сотрудничали с российским правительством и переходили в православную веру довольно охотно. Многие рода ногайских мурз служили достаточно высоко во воеводском корпусе и при дворе наших государей именно потому, что они пошли по этому пути.
Мы знаем хорошо, что очень многие выдающиеся деятели русской культуры, здесь можно назвать и Бунина, Куприна, и Анну Ахматову, и многих других, имели татарскую кровь и происходили от вышедших на Русь татар, которые переходили в православие. Часто это князья, мурзы. Дело в том, что в татарской среде служилых князей татарских титул княжеский наследовал только старшая ветвь. А с учетом того, что многоженство у мусульман было до обычай, то такие выезжие мурзы-князья, они оставляли довольно многочисленное потомство, которое сохраняли фамилию, но теряли титулы. Ну, собственно говоря, из таких младших ветвей как раз происходили предки Анны Ахматовой и Тургенева, и Куприна, и Бунина. Это большая часть нашей русской истории, нашей русской культуры, русской в широком, в самом широком смысле этого слова.
Ну, а если говорить о тех родах, которые сохранили высокое положение на русской службе, ведь их было довольно много, собственно, Шейдяковы, Урусовы, Юсуповы, ну вот, собственно, Тинбаевы, целый ряд других. Некоторые представители этих родов ходили в Боярскую думу, бывали в воеводах, или, если не в воеводах, то хотя бы в заметных военачальников несколько менее высокого ранга. Ну вот об этой среде немного подробнее.
Ну, надо сказать, что самой крупной фигурой из не чингизидов, из не титулованных татарских родов был представитель рода корчевеев крымских, князь Сулешев, который стал боярином и фактически одним из членов правительства России, который занимал и полковые воеводские должности, и в какой-то момент Сибирь была поручена его управлению, он ведал, был главным воеводой Сибири. Но это наиболее такое, конечно, крупное фигура, его выезд на Русь хорошо известен, поскольку на Русь он прибыл в качестве дипломатического представителя, в это время в Крыму произошел переворот, пришли к власти противники его рода, и ему практически не оставалось ничего, кроме как остаться в России и просить политического убежища. И достаточно быстро он, в общем-то, принял решение о переходе в православие, за что был пожалован вотчинами и поместьями, и чином, соответственно, учитывая его высокое положение и происхождение, он становится боярином, членом боярской думы, ему поручаются очень важные, ответственные дипломатические и военные поручения. Тогда как чингизиды зачастую назначаются на номинальные командные должности в армии.
То есть есть чингизид, но под ним все равно всем командует русский воевода.
Ну, по сути дела, да. В распоряжении чингизида будет его двор, его там полк служилых татар, но непосредственно, конечно, командование на поле боя осуществляет русский воевода.
Чингизид таким образом первенствует, числится первым в списке, конечно, военачальников, ему оказывается честь как представителю высокой крови. Но это честь без власти.
Без реальной власти.
Без реальной, настоящей большой власти. А если человек принимает православие, то ему власть может быть дарована, он включается в военно-политическую элиту наряду с представителями русского народа, и он может дойти до больших высот. Но вот если говорить не о татарах, не о нагайцах, но прежде всего, наверное, род черкасских, который, конечно, тоже поднялся
до Боярской думы. Царские родственники.
Да-да-да, родственники Ивана IV. И, конечно, вот Сулешова крымская знать. Что касается Шейдяковых, то Петр Тутаевич Шейдяков входил в Боярскую думу и аж не только полками, но армиями командовал в конце XVI века. То есть им предоставлялась не столько честь, сколько возможность реальной карьеры, власти, влияния на дела российского государства. А когда это произошло вот с Сулешовым?
С Сулешовым сейчас я не скажу вам, поскольку это прекрасно описано в работах не только и у Виноградова Александра Вадимовича, крупнейшего специалиста по русско-крымским отношениям.
Хотя при каком государе?
Это произошло в смутное время, но точнее я не скажу.
Хорошо. Ну вот черкасские Шейдяковы до того, еще в XVI веке перешли, но и не только они, и, очевидно, поток нагайской знати был гораздо шире, полноводнее, чем поток крымской знати и знати чингизидской.
Это связано, конечно, со смутами в Ногайской, Большой Ногайской Орде, которые сотрясали ее с XVI века, и каждый поворот, каждый виток смуты приводил к выбросу определенной части ногайской элиты внутрь России, когда они выезжали на русскую службу. Многие, кто-то принимал крещение, кто-то не принимал крещение. Но понятно, что принятие крещения означало полную интеграцию этой служилой ногайской татарской элиты в состав русского служилого сословия и успешное продвижение по службе. Как правило, это было связано и с... Не всякий мурза становился при выезде на русскую службу князем, только наиболее знатные и влиятельные. Крещение часто решало этот вопрос в пользу признание княжеского титула за представителями ногайской знати.
Ну да, кто-то, выехав на службу к великому государю московскому, сейчас же принимал православие, кто-то пробовал на себе вот эту самую честь без власти, и через некоторое время, иногда даже через несколько поколений после выезда, переходил в православие. Ну вот, любопытная вещь. Были большие анклавы служилых татар и служилых ногайцев в России. Самый большой, самый известный – это Касимов. Вот, насколько я понимаю, анклав, который был для ногайцев, это город Романов.
Вы знаете, дело в том, что размещение ногайцев, ногайских мурз, оно достаточно подробно разобрано в монографии Андрея Васильевича Белякова, недавно вышедшей «Ногайская знать в России». И надо сказать, что такого, чтобы в каком-то одном месте селили, все-таки не было. Надо сказать, что в XVI веке татарский мир – это основной источник пополнения русского служилого сословия, внешний источник, разумеется. В XVII веке ситуация немножко меняется, но это не значит, что поток выходцев из татарских земель и с окраин, тюркских окраин России, состав русского служилого сословия иссяк. Он не иссяк, конечно, просто появился еще один, и в какой-то момент он превзошел этот татарский поток.
Западный.
Да.
Ну, а говоря о татарах, вы сюда включаете и нагайцев, очевидно.
Конечно.
Да? Ну что ж, довольно любопытно. Таким образом, наш с вами сегодняшний герой Михаил Канаевич Тинбаев – это не одиночка, это не исключение, это представитель довольно массового процесса перехода на службу к московским государям, при котором значительная часть тех, кто вот готов на этой службе оставаться постоянно, избирали для себя другую веру, а именно православие, и с этого момента служили годами, десятилетиями, а в том случае, если род приживался в России, то уже и на множество поколений, собственно, через некоторое время терялось различие между ними и, собственно, представителями великорусского этноса. И нагайц по крови, татарин по крови уже не мог быть как-то по внешним признакам выделен в русской массе. Здесь, в общем, процесс довольно важный. Восточная знать действительно очень сильно пополняла ряды знати русской, ну и даже не только знати, а ряды русского дворянства.
Исторический час на радио «Вера».
А, дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях кандидат исторических наук, глава научного центра истории казачества при университете имени Разумовского Александр Витальевич Малов. Мы беседуем с ним о необычной личности начала 17 века, выходце из рода ногайских мурс Михаиле Канаевича Тинбаеве, который стал впоследствии настоящим героем для нашей страны, показал себя героем на поле боя. Александр Витальевич, как наш сегодняшний герой попал на страницы русской истории? Нельзя сказать, что начало 17 века хорошо документировано, тем не менее, вот он не потерялся в нашем сильно прореженном пожарами дел производства и других исторических памятниках.
Новый летописец сохранил краткий, но очень яркий рассказ о подвигах и героической гибели во время боев под Москвой с войсками королевича Владислава в 1618 году, выезжая из Большой Ногайской Орды новокрещенного князя Михаила Канаевича Тинбаева, который до крещения носил имя Мурза Гази ибн Канай ибн Динбай ибн Исмаил.
Ну вот новый летописец – это памятник, вышедший из церковной среды, времена царя Михаила Федоровича, очевидно, под влиянием его отца, патриарха Филарета, и он дает нам целый ряд подробностей, которые вообще никак не видны по другим источникам, дающим сведения об эпохе Великой Смуты. Вот мы, допустим, знаем имя этого человека. Мы можем что-то сказать о его происхождении по этому имени?
В опубликованных и введенных в научный оборот документах, помимо упомянутого летописца, нового летописца, Михаил Канаевич упоминается лишь в разрядных записях 1616 года, когда он в качестве воеводы вместе со своим товарищем Микитой Парамоновым сыном Лихаревым, по сути дела, впервые после начала в России смуты возглавил набег на земли Великого княжества Литовского вглубь Литвы. Этот набег по направлению Велиж-Суруш-Витебск по указу от 1 июня 16 года отметил еще Сергей Михайлович Соловьев, оценив численность их полка в 1500 всадников и увязав его с разрывом переговоров под Смоленском.
Ну, то есть, иными словами, смута находится на излете, но последние несколько лет были достаточно ожесточенными. Мы знаем, что Михаил Тинбаев участвовал в качестве одного из воевод в таком контрударе. На протяжении всей смуты Литва и поляки давят на Россию с запада, и вот, наконец-то, при Михаиле Федоровиче начинаются контрудары. Первый контрудар как раз этот.
надо отметить, что, конечно, пограничные взаимные набеги имели место и раньше даже, но это был совсем не тот масштаб. Это были отряды несколько десятков, несколько сотен всадников, которые разоряли соседний уезд, и такой глубокий рейд был первый. Впервые после начала интервенции польско-литовской, после начала гражданской войны в России перед этим, Россия смогла, позволила себе такой рейд.
Ну, хорошо, мы доберемся до обстоятельств его участия в службе против королевича Владислава, давайте это напоследок оставим, а сейчас все-таки попробуем перейти к тому, собственно, что это за род и что это за ногайская среда, из которой он вышел в Россию, почему он вышел в Россию, какое положение там занял.
Его отец был очень знатым и влиятельным мурзой Большой Ногайской Орды. Надо сказать, что вообще история Михаила Канаевича Тинбаева, она стала достоянием научной общественности, причем не очень широкой, лишь последние десятилетия. Вадим Вениаминович Трипавлов, крупнейший специалист по истории Ногайской Орды, он лишь отметил, что отец его занимал пророссийскую позицию в Ногайской Орде. Уже отец его, как выразился Вадим Винцерович, отлично зарекомендовал себя в борьбе с польскими интервентами, присылая союзные отряды ногаев, ногайской конницы. И тогда же еще он писал о том, что его сын Михаил Канаевич выехал на Русь и крестился не позднее 15-го года. Это вот было еще не так давно. Эти сведения, которые удалось уточнить Андрею Васильевичу Белякову, и, как установил Андрей Васильевич Беляков, выезд состоялся гораздо раньше. Он прописан стольником в боярском списке 1606-1607 года, то есть во времена Василия Шуйского. Он уже проходил по списку стольников.
Значит, что... объясним, что такое стольник. Это придворный чин, или, как тогда говорили, дворовый чин. Стольник, ну, это уровень воевод полковых, воевод в небольших крепостях, или человека, занимающего значительный пост при дворе. Но стольник еще не входит в Боярскую думу, и он в этот аристократический совет может попасть, ну, разве что в результате очень значительных заслуг. Однако это очень крупное лицо. Вот, знаете, имел когда-то разговор со специалистом по чинам средневековой России, соответственно, в сравнении с чинами Российской империи. Долго прикидывали, стольник это что такое, если переводить на военный лад, нечто между полковником и генерал-майором. Приблизительно. То есть, в общем, это отнюдь не рядовое положение. Ну, а теперь давайте посмотрим. Если он в 1606-1607 году при царе Василии Шуйском уже числится на этом крупном посту, это значит, что он перешел-то раньше, где-то в самом начале 17-го, может быть, даже в конце 16 века, и перешел в мирное время, когда вроде бы не было смуты, или она только начиналась, и никто не знал, во что она выльется. То есть, видимо, не российские события вынудили его перейти в Россию, а ногайские.
Ну, мы уверенно можем сказать, что выезд на Русь произошел не позднее правления Василия Шуйского. Его пожалование стольником не обязательно было связано с непосредственными заслугами. Дело в том, что человек... любой выехавший человек в первую очередь сверстывался, устанавливался его социальный статус. Статус отца Михаила Канаевича в Ногайской Орде был крайне высок. Он оспаривал власть главного бия Ногайской Орды, был, находился в позиции с бием Иштиреком, и, собственно говоря, коллеги, занимающиеся ногайской знатью, Ногайской Ордой, они как раз отмечали и связывали, увязывали выборы Иштирека Бием с тем, что его политический оппонент, отец Михаила Канаевича Тинбаева и прислал в Москву своего сына.
То есть, иными словами, он так и не стал главным БИМ, он остался вторым и, опасаясь, очевидно, за жизнь семьи, решил, пускай сынок отправится к северным соседям, там у них устроит свою жизнь безопаснее, чем здесь у нас.
Такой вариант тоже возможен, хотя, я думаю, это в первую очередь связано с тем, что его отец пытался заручиться поддержкой московского двора в дальнейшем политическом противостоянии, политической борьбе, потому что Ногайская Орда переживала не лучшие времена, там смуты следовали одна за другой, я об этом уже говорил, и такая надежная связка с московским двором, она давала, конечно, и силы, и авторитет, и доверие, и могла гарантировать в какой-то степени поддержку Москвы.
Ну, хорошо, это вызывает более широкий вопрос. А вот, собственно, ногайцы, их орды, их было несколько, в каком политическом отношении были к России, в частности, к московским государям? Что это? Вассалы, подданные, союзники? О чем можно говорить для времен, там, условно говоря, от Ивана Грозного до Михаила Федоровича?
Надо отметить, что приносилась шерсть, которая воспринималась как договор, но договор неравных. Категория вассалитета – это категория все-таки европейская, ее очень условно можно использовать при объяснении взаимоотношений государственных образований на Востоке. Но, наверное, наиболее близко это именно к вассалитету, поскольку, несмотря даже на то, что представители Большой Ногайской Орды участвовали и в набегах на Русь, зачастую примыкая к тем же азовским татарам, азовским казакам, татарским казакам и к крымским татарам, но к Малой Ногайской Орде, которая признала, откочевала на Северный Кавказ и признала своим сюзереном крымского хана. Но, тем не менее, формально все равно Большая Ногайская Орда шартовала московскому государю, и со времен Ивана Грозного, как только Казань и Астрахань были присоединены к российскому государству, вопрос о подчинении Ногайской Орды практически был решен. Большевик Ногайской Орды открыто писал, что мы признаем власть того, кто владеет Волгой, поскольку от Волги и переправы через Волгу на зимне-летние кочевья зависела жизнь Большой Ногайской Орды.
Ну, а когда она вошла в состав России целиком полностью, не на уровне договора с признаками вассалитета, а безраздельно, когда это произойдет? Достаточно поздно, я так понимаю.
Здесь все-таки нужно говорить, на мой взгляд, о 17 веке, когда произошел фактически распад в результате этих смут Большой Ногайской Орды к концу столетия, произошло формирование астраханских служилых татар, которые в значительной степени были сформированы именно из ногайцев, которые откочевали под непосредственную власть астраханских воевод. И, собственно говоря, уже сами выборы Большой Ногайской Орды уже в конце XVI века проходили при непосредственном участии в присутствии боярина московского под Астраханью. Так, в 1600 году как раз состоялся этот выбор, когда при московском боярине мурзы подняли Эштерек на белой япанче, что означало вступление его на престол Большой Ногайской Орды. Но значит, для этого нужно было им прикочевать к Астрахани, боярин должен был приехать туда для наблюдений, принятия шерсти, и таким образом происходили выборы бея Большой Ногайской Орды. Именно с этой церемонией и с этими событиями приход к власти Штрека, как раз исследователи и связывают выезд на Русь Михаила Канаевича.
Ну что ж, получается примерно так. Если отношения эти скорее не западные, а восточные, тогда, как бы это ни парадоксально звучало, есть московский юрт, который располагает Ногайским улусом. Ногайский улус – это подчиненная часть самостоятельного большого государства, русского или московского юрта, в рамках которого улус имеет определенную автономию. Ну, я уж не знаю, это примерно так, как Северо-Восточная Русь когда-то задолго до того была улусом для Золотоордынского юрта. Хорошо, ну, в конечном итоге мы видим то, что отец нашего героя так главным бием и не стал.
Не совсем так.
Позже стал?
Он стал позже. Его отец, Канай Тинбаев, стал бием Большой Ногайской Орды после смерти Иштерека. Но это, конечно, были тяжелые времена для Ногайской Орды. Продолжался процесс ее распада.
Ну что ж, дорогие радиослушатели, на этой печальной ноте я напоминаю, что у нас здесь светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы прекращаем нашу беседу буквально на одну минуту, чтобы вскоре вновь встретиться в эфире.
«Исторический час» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях кандидат исторических наук, глава научного центра истории казачества при университете имени Разумовского Александр Витальевич Малов. Мы разговариваем о судьбе необычного человека, о судьбе представителя знатного ногайского рода Михаила Канаевича Тинбаева на русской службе и человека, принявшего православие. Итак, ну, мы возвращаемся к его собственной судьбе, и меня очень интересует, а, собственно, какова его доля на русской службе? Мы определили, что, наверное, где-то между 1600 и 1606 годами он перешел на русскую службу. А дальше что? Ну вот как принимается православие, как человеку выдали его обеспечение? Словно говоря, ну вот он служит на каких правах? А ведь поднялся довольно высоко, стольников были десятки, а не сотни.
С 1613 года мы имеем достаточно подробную документацию о крещении всех иноземцев, выехавших на Русь, или иноверцев, которые жили в России. Но до 1613 года фактически мы данными не располагаем. Это какие-то отрывочные, фрагментарные сведения, поэтому мои поиски, пока я не нашел свежую работу Андрея Васильевича Белякова, где он как раз установил дату выезда около 1600 года. Это ведь могло произойти не после выборов Штерека, а накануне, когда стало ясно, что он побеждает. Вот, поэтому, думаю, ориентироваться нужно на дату 1600 год, около того. Вот, и выезд его на Русь, он, конечно, привел к тому, что вначале он был пожалован за выезд. Он был пожалован, разумеется, в таких случаях делался комплект русской одежды. На казенном дворе мастера казенные полностью шили ему. И также, если он выехал с женой, мы не знаем. Нам известно только,
что он был женат.
Да, нам известно только его имя его жены. И мы не знаем, женился ли он уже в Москве, взяв какую-то русскую или новокрещенную девушку, или он приехал уже на Русь со своей женой, что тоже бывало часто. Крещение принимали всей семьей, целый род.
Вот так вопрос. Имя жены христианское?
Ну, конечно.
Да, и таким образом в любом случае жена либо взята действительно среди русских, либо привезена и крещена. Но в любом случае и она крещена.
Естественно, что после того, как было сделано... комплект русской одежды, это было не единственное пожалование. Главным пожалованием это было пожалование землями, потому что если выехавший на Русь татарский мурза, ногайский мурза получал жалование материальное, финансовое, и получал земли, зачастую земли ненаселенные, то в случае перехода в православие он уже получал полноценное поместье и вотчины. И здесь проблема, которая периодически всплывала, что церковь возражала активно против того, чтобы иноверцы владели крестьянами православными.
Иными словами, православными могут управлять только православные.
Все гораздо сложнее, Дмитрий Михайлович, потому что жизнь, она не укладывается в стандартные правила, и мы знаем, что сплошь и рядом неправославные владели православными крестьянами.
На Казанской земле, например. Но да. Церковь требовала соблюдения этого принципа. На практике, да, конечно, бывало так, что литвины никаким образом, ни в каком месте неправославные управляли православными крестьянами, и даже попадало иногда в управление некоторое количество крестьян-мусульманам. Но принцип... которая требовала провести в жизнь церковь, был таков, что лучше от этого всего избавиться, что православным, ну, может править только единоверный ему человек, причем все равно какого народа. Вот это отступало на второй план.
Я думаю, что здесь главным была политическая потребность, если государевы дела, прежде всего военные, дипломатические, требовали пожаловать важного для государя, для армии, для политики государства человека, остальные вопросы отступали на второй план. Периодически этот вопрос церковь поднимала, и решался он в разные времена по-разному. Мы знаем очень яркие примеры, когда во время Ливонской войны особенно из Ливонии, из Литвы, русские помещики вывезли достаточно большое количество крестьян. И не только русские помещики. Мы знаем, что очень большое участие в Ливонской войне, в разорении Ливонской земли, в ходе нее приняли служилые татары. Служилые татары вывезли в свои поместья и вотчины большое количество местного населения земледельческого. И сохранились челобитные князей мурз и татар, служилых уже после Ливонской войны, прошествие 10-20 лет, о том, что их крестьяне переходят в православие, крестятся для того, чтобы избыть холопство. И били челом, коллективные челобитные подавали служилые татары, о том, чтобы государь не дозволил им избыть холопство таким образом, поскольку не искренне веру они принимают, хотя избыть холопство и тем самым хитря и лишая их, собственно, государевых служилых людей, крестьян и холопов.
Ну, в данном случае речь идет не о переходе в христианство, а о переходе в православие. То есть крестьяне, так или иначе, протестанты, либо католики, чаще всего лютеране, а вот они говорят, мы хотим перейти в православие, тогда избавьте нас от нашего хозяина татарина, который мусульманин. А что здесь правда, я не знаю. Тут скорее Господь и Святая Церковь нам расскажут, что в этом случае правда. На мой взгляд, хитро-нехитро, истина-то в православии. Так вот, в случае с Михаилом Канаевичем Тинбаевым, у него было все прямо. То есть, очевидно, он получил все-таки как православный себе во владение поместье, или, я не знаю, вотчину, вы меня поправите, с православными крестьянами.
Мы знаем, благодаря пожалованию его вдовы Авдотьи, которая в 1619 году, уже после смерти мужа, получила жалованную грамоту. Это вот как раз то, что установил Андрей Васильевич Беляков, на вотчины в Шацком уезде, за осадное сидение московское 1618 года своего покойного мужа. По писцовой книге «Письма и меры князя Леонтия Шаховского» 124 и 125 года, ну, это с 1615 по 1617 годы.
Это, дорогие радиослушатели, это у нас летоисчисление от сотворения мира, которое тогда использовалось, а мы переводим для вас привычное от Рождества Христова. Короче говоря, Шацкий уезд, и что любопытно, вотчины, то есть не поместья, а вотчины – более высокий и более надежный вид землевладения для тогдашних представителей военнослужилого класса. Но вопрос, что было до 1618 года, возможно, там было поместье, переведенное в вотчину.
Михаил Канавич, конечно, получил служилые поместья, как служилый Мурза, и владел поместьем, но за заслуги, в первую очередь за ратные заслуги, боевые заслуги, люди жаловались, служилые люди жаловались вотчинами. В первую очередь люди, которые командовали отрядами какими-то, начиная от сотни и выше. И в этих ситуациях поместье переводилось в вотчину, а были случаи, когда к существующему поместью дополнительно жаловалась вотчина. Но в любом случае, даже если поместье переводилось в вотчину за его заслуги кровавые перед государем, в этом случае человек служилый имел возможность требовать дополнительного испомещения в счет своего поместного оклада, который всегда превышал реальное владение землей.
Ну, то есть, иными словами, положено получить столько-то, земли дали поменьше, потом наградили вотчинами, перевели поместье в вотчину. И человек говорит, а существует правило, согласно которому мой поместный оклад такой-то. Вывели вотчину, добавьте земли еще в поместье. И получал.
Совершенно верно. Если у него, как у стольника, там мог быть поместный оклад, например, 800 чети реальной земли у него могло быть, допустим, 300 четвертей. Из этих 300 четвертей, 50 четвертей переводилось в вотчину, они из оклада таким образом выпадали, и он мог требовать дополнительного поместного жалования в реального испомещения новыми землями на поместном праве. Чем, здесь нужно сказать слушателям, чем поместье отличалось от вотчины, потому что в школьных учебниках можно иногда прочитать, что вотчиной безраздельно распоряжались люди, служилые как хотели. Это не совсем так. Здесь не нужно ситуацию золотого века дворянства XVIII века опрокидывать вглубь. В московском государстве иметь землю, населенную землю, на поместном доводчинном праве и не служить не имел права никто. Служить должны были все. И точно так же, как поместье, точно так же за нетство, за какие-то проступки, преступления.
Нетство – это неявка в действующую армию.
Неявка или бегство со службы. Человек мог лишиться не только поместья, но и вотчины. В чем же разница между поместьем и вотчиной? Помещик поместья, например, дать в заклад в монастырь или на помин души не имел права, а вотчину мог. Он не мог завещать своему сыну поместье, а вотчину он завещал. Поместьем сына жаловал уже государь. Да, часто из поместья отца, как правило, не полностью поместье, а именно прожиточное поместье, а вотчину уже служилый человек жаловал сам, распоряжался ей, как он считал нужным.
Ну, и вотчину еще надо было добыть, ее можно было наследовать. Если нет, добывай себе вотчину на службе государевой, добывай себе добавление поместья. Что мы здесь видим? Мы здесь видим то, что у Тинбаева были поместья, и он был за свою последнюю службу награжден. И возможно, что его семейство получило, в общем, достаточно значительные земельные участки.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы обсуждаем судьбу крещенного ногайского Мурзы, который в русскую историю вошел как Михаил Тинбаев. И нашим просветителем сегодня служит кандидат исторических наук, глава научного центра «История казачества» при университете имени Разумовского Александр Витальевич Малов. Теперь давайте посмотрим. Мы знаем примерно, когда Тинбаев перешел на русскую службу, что он получил землю, что он дорос до чина стольника, или сразу его получил, или дорос ко временам Василия Шуйского, и дальнейшее известие о нем относится уже ко временам Михаила Федоровича. То есть в данном случае здесь пустые неизвестия, ни в каких списках воевод он, видимо, не числится, не дошло нам известий о его службах, верно?
Мы не имеем такого источника, как список воевод, все-таки. Есть росписи городовых воевод в разрядных книгах, разрядных записях, то они не всегда полны. Есть разрядные росписи назначенных полковых воевод по компаниям. Все же единого списка воевод, конечно, нет. И как раз разрядная книга фиксирует назначение его воеводой, единственное известное нам. Был ли он еще когда-либо назначен воеводой, нам неизвестно. Скорее всего, наверное, нет. Скорее всего, это был все-таки чин головы уже под Москвой в 1618 году. Он не имел чина воеводы, когда он сражался. Он возглавлял команду волонтеров, скажем так, состоящую главным образом из служилых татар и новокрещенов.
Доберемся до этих волонтеров, но так или иначе мы знаем, что в воеводском чине он был один раз, не знаем, был ли еще, но стольник это, повторяю, ко всему прочему, еще и служба придворная. То есть он мог оказываться не на военных службах, а на придворных. А вот придворная служба зафиксирована у нас несравнимо хуже, чем военная. Даже если он высоко летал, обнаружить это сложно. Но, во всяком случае, в его жизни был тот самый последний героический акт, связанный с событиями 1617-18 года. И здесь я прошу дать небольшое предварение, чем так страшна была угроза королевича Владислава, наступающего на Москву на самом кончике, можно сказать, на излете смуты.
Дмитрий Михайлович, я бы все-таки вначале остановился на его набеге литовском, потому что набег достаточно яркий. Помимо того, что он просто первый...
Это уточним. Набег литовский – это набег на Литву...
Да, 1616 года.
Да, 1616 года в товариществе с русским воеводой.
Совершенно верно. И надо сказать, что сохранился фактически роспись и состав этого набега, частично поименный, частично подчеркнул. Здесь очень важно понять. И сам Михаил Канаевич, не случайно он написан первым воеводой, вторым воеводой написан тоже не именитый, неродословный человек, Никита Парамонов, сын Лихарев, что показательно. И состав войска его стоял. Написано было два сына боярских, четыре казачьих головы, с неизвестным количеством атаманов и казаков. Надо сказать, что казаки яростно сопротивлялись тогда учету своей численности. Поэтому количество атаманов и казаков – это категория текучая. 88 замосковных новокрещенов и татар, 103 касимовских татарина из Царёва и Ситова полков, 49 кодомских, 30 сненских, 62 арзамасских татар и, минуточку, внимание, 490 юртовских татар, пришедших из-под Астрахани. Это как раз бывшие ногайские татары, перекочевавшие под власть московских астраханских воевод.
То есть, в принципе, где-то в районе 8-9 сотен татар и ногайцев.
ну, 8-9 тут не набирается татар, плюс 200 астраханских конных стрельцов.
Нет-нет, вместе с нагайцами как раз получается 8-9 сотен. Пока вы нам зачитывали, я их пересчитывал. В общем, очень даже получается, учитывая то, что больше 400 нагайцев. Конные стрельцы – незначительное количество. Ну, а что касается двух детей боярских, очевидно, сотников или что-то вроде этого.
Скорее, головы сотенные.
Ну, и четырех казачьих голов. Ну, действительно, оценивали размер этой армии в 1500. Наверное, могло быть и так. Что-то вроде этого было. Может быть, две, может быть, полторы, может быть, даже тысячу, учитывая то, что все эти сотни были в 1616 году далеко не полного состава.
Ну, сотни не надо понимать, как ровно 100
человек
по штату.
Что сотня в те времена могла быть и 40 человек, могла быть и 180. Но для того времени они скорее будут маленькие.
Конечно. Но вот мы всех, кого можем посчитать, они укладываются в 1000. Неизвестное количество атаманов и казаков, они дают право нам говорить о 1500 человек, всадников.
И неизвестное количество поместного ополчения.
Нет, никакого поместного ополчения здесь нет.
А, значит, они возглавляют тоже, ну, те же самые татарские отряды.
Я думаю, что эти два боярских сына были помощниками у воевод, выполняя различные их временные поручения. Это войско Сволока, где оно должно было собраться, вот Сволока Ламского, должно было идти на Погорелое городище, а оттуда на Белую. Белая становилась базой для броска в Литву. Здесь на Белой воеводам надлежало взять из состава гарнизона еще 100 всадников, а у воевод, которые блокировали в это время Смоленск, в русских таборах еще 200 всадников, причем даже не уточнялось, дворяне, дети боярские, казаки. Скорее всего, это были казаки.
Ну, скорее всего, казаки, конечно. А по тем временам набрать 300 детей боярских – это, в общем, невиданный успех.
Ну, из Москвы по росписи выступило 1028 человек, не считая атаманов и казаков. Соответственно, из Белой в Литву должно было вторгнуться 1328 всадников плюс казаки.
Ну и плюс сами воеводы.
Ну, понятно. При воеводах, конечно, какое-то количество их боевых и кошевых холопов находилось. Но в данном случае, учитывая их неродословный характер и отнюдь небольшие земельные владения, можно говорить о нескольких людях. Если у него было 2-3 боевых холопа и там 5 кошевых, это предел, я думаю.
Ну, в общем, чуть меньше 1500, чуть больше. Они выходят из Белой. Что они делают на территории противника?
А вот это интересно. Дело в том, что в данном случае у нас как раз есть не только русские свидетельства о пожаловании. О пожаловании как раз состоялось, и все командиры этого отряда, которые командовали не только сотниками, пятидесятники, татарские, казачьи, атаманы, все они были пожалованы за этот набег в Москве, в Грановитой палате при государе. Все рядовые были пожалованы на казенном дворе.
Ну, то есть, им засчитали успех.
Несомненно.
Видимо, они хорошо ударили по литвинам, нанесли им серьезный ущерб.
Дворцовые разряды сообщают, и воеводы князь Михаил Канаев, да, Никита Лихарев с Москвы пришли на Белую, а с Белой ходили воевать литовскую землю к Сурожу и к Витебску, и к Вележу, и в иные места, и литовскую землю воевали. Что же пишут нам наши польские оппоненты? Оппоненты сохранили записи о том, что ситуация в Москве не была, сейчас процитирую перевод, ситуация в Москве уже не вызывала никаких опасений, все бунты и смуты внутри были подавлены, весь народ был благосклонен и даже обожал Михаила, прежний авторитет князей был восстановлен, и вся измученная империя ожила. Также вздохнули опустошенные войной провинции в надежде вернуться к процветанию под стабильным правлением самодержца. Польша же, втянутая в гражданскую борьбу, понесла таким образом наказание за разграбление московского княжества. Она была измотана и ослаблена настолько, что казалось, что не скоро возродится боевой дух и найдутся силы. В Польше не было ни желания отомстить, ни желания продолжать войну. Станы отказывались поддержать войну, и Сейм не имел права ее утвердить. Это стало для москвиан сигналом к действию, и это вселило в их сердца мужество. Они начали набирать войска, а своими хоронгвами, отрядами, тревожить и опустошать соседнюю Литву. Собрав большие силы, они подумали о возвращении Смоленска. Москвянин, совсем недавно еще подавленный и убитый горем, стал надменным и дерзким. Станы Речи Посполитой, наконец, воспряли и восстали от глубокого сна, пробужденные пожарами, пепелищами местечек и весей, городов и сел, картинами пылающих, которые спалил враг на литовской границе. Раздражала его дерзость. Тот, кто еще недавно терпел жестокие поражения, торжествовал свою свежую победу. В результате станы, короны Литва, проголосовали за войну, и Сейм ее одобрил.
То есть, иными словами, получается так. Рейд Тинбаева-Лихарева, в общем, был разорительным для противника, и противник настроился на планы мести. Но теперь мы с вами все-таки переходим к ситуации 1618 года, когда польско-литовская армия двинулась под Москву, и какую роль здесь сыграл Тинбаев? Что об этом известно?
Конечно, по возвращении из литовского похода в условиях ожесточенных боев Тинбаев продолжал ратную службу. Коллега Тарапицын предположил, что отрядом юртовских татар под Можайском в войске боярина Лыкова 212 коней, который был размещен за Яузой под командованием воевод Прозоровского и Шаховского, командовал именно князь Тинбаев. Но прямых доказательств подтверждения этому нет. Осадный список 1618 года свидетельствует в пользу этого предположения. Список из 39 новокрещенов и татар озаглавлен именно именем князя Тинбаева, что убедило публикаторов отнести его к воеводам. Новокрещеныш и татарове московских городов были на службе в Можайску с боярином со князем Лыковым из Можайска пришли, и им для осады на Москве жалование дать велено, а в полк имена им не отосланы, потому что жалование не дано, а с Москвы своей охотой ходили подлитовские люди под Черкасы со князем Михаилом Канаевым и с литовскими людьми бились, дано им против пеших детей боярских, большая статья 10 рублей, меньшая 6 рублей.
Ну, расшифруем. Когда на Москву двинулось войско Владислава, оно сильно задержалось в районе Можайска, который с отчаянной храбростью оборонял князь Лыков-Оболенский, и там уже был этот отряд. Позднее Лыков-Оболенский вывел свой контингент из-под удара, вывел очень удачно, он был великолепным воеводой, и отряд оборонял Москву от Владислава, который подошел под самые стены города. И отмечено, что этот отряд не просто оборонял, а он входил в боевое столкновение, чуть ли не атаковал противника. Значит, таким образом он при обороне Москвы сыграл роль серьезной боевой силы, силы, которую можно ударить, а не просто поставить для дозора или для обороны на стенах.
И это мы еще говорим о боях под Можайском, потому что начало похода Королевича для нас довольно тяжело было. Вязьма и Дорогобуш открыл ворота и встречал хлебом и солью наступающие войска королевича. Вязьме просто воеводы и служилые люди разбежались, и только на линии Можайска удалось остановить продвижение, победоносное продвижение войск королевича Владислава в результате ожесточеннейших боев, о которых как раз мы сейчас и говорили и цитировали источник. И, наконец, войско королевича подошло к Москве, и здесь в ходе боев, помимо ожесточенной подготовки штурма, ожесточенных боев непосредственно при штурме, шла малая война в уезде московском и во всех окрестностях. Мало того, что отряды и запорожских черкас, когда они подошли, и польско-литовское войско собирали фураж, собирали провизию, и отряды московских людей их атаковали, захватывали в плен и побивали. Это было очень важно для того, чтобы обескровить армию Коровеевича под Москвой, не дать ей собрать пропитание, фураж и провизию. Наступала, приближалась зима, и хорошо знали в Москве, что основу армии составляют наемные части. И как только, если военные действия затянутся, и корона не сможет платить войскам, они начнут либо разбегаться, либо создадут конфедерацию и будут требовать оплаты своих кровавых заслуг.
Это что-то вроде мятежа.
Узаконенного.
Ну что ж, время нашей передачи подходит к концу. Осталось уточнить несколько вопросов. Михаил Канаевич Тинбаев погиб во время боев или после? То есть вот награда за его службу последовала в момент, когда он еще был жив, или посмертно?
Нет, вот эта вот грамота, датирована 1119 годом, жалованная. Погиб он еще в 1618 году, до подписания перемирия. Погиб он именно вот в этой малой войне, которую я не случайно упомянул. И я позволю себе закончить, наверное, рассказ цитатой из ростовского летописца, который содержит не только новый летописец, он содержит и летописец князей Волконских. Статья называется «О храбрости и убиении князя Михаила Канаева». «В то же время бывшего на Москве служащего государю Канаймурзину, сыну князю Михайлу, бывшего ему в православной христианской вере, и за православную христианскую веру, и за государя, ходящего ему с Москвы под литовские таборы, и многих литовских людей побивал, языки многие приводил, и бился с Литвою беспрестанно, не щадя головы своей. И после же того, пойдя по Озерецкой дороге, и вышел, и пришед в село в Белый Раст». И тут литовских людей многих побил, и языки многие поймал, и пошел к Москве. И приди меж Озерецкого и Белого Расту, и тут он на него придоши литовские многие люди, и бывшего у него с ними бою великому, якоже убо многим дивитеся его богатырству, уподобися древним богатырям. Тут уж его и убиша.
Ну что же, остается сказать всего несколько слов. Нагаец пришел на русскую землю, воспринял ее как родную. Принял православие и влился в состав православного нашего народа. Сражался за свою родину честно, служил так же, как и служили русские православные люди, показал богатырство. Сложил голову за Россию и за веру. Знаете что? Хорошая история. Хорошая православная история. Запомните это имя. Михаил Канаевич Тинбаев, из рода Ногайских Мурз, православный военачальник. Благодарю вас за внимание. До свидания.
До свидания, уважаемые слушатели. До свидания, Дмитрий Михайлович.
Исторический час на радио «Вера».